Когда смерть уносит одного из наших рядов, какие воспоминания остаются у нас от общения с ним или с ней? Возникают ли в нашей памяти приятные картины? Вспоминаем ли мы добрые слова, сказанные нами в адрес этого человека? Помним ли о сочувствии, которое мы проявили к нему в нужное время? Защищали ли мы этого брата от злых подозрений неблагоразумных людей, вмешивающихся не в свои дела? Отстаивали ли его позицию? Выполняли ли добросовестно библейское указание «утешайте малодушных, поддерживайте слабых»? Вот ты наставлял многих и опустившиеся руки поддерживал. Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие. Скажите робким душой, будьте тверды, не бойтесь. Когда умирает член нашей церкви, когда мы знаем, что все записи о нем в небесных книгах уже сделаны, и что теперь ему придется снова встретиться с этими записями на суде, какие воспоминания остаются у его братьев о том, как они с ним обращались? Какое влияние они на него оказывали? Как живо и ясно вспоминается каждое резкое слово, каждый опрометчивый поступок. Как изменили бы теперь братья свое поведение, если бы им предоставили еще один шанс? Апостол Павел благодарил Бога за утешение, которое он имел в печали своей, говоря: «Благословен Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящийся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Когда Павел чувствовал утешение и теплоту Божьей любви, проникающей в его душу, он делился этим благословением с собратьями. Давайте же так упорядочивать наше поведение, чтобы картины, сохранившиеся в нашей памяти, не вызывали у нас невыносимых воспоминаний. Когда смерть уносит одного из наших рядов, какие воспоминания остаются у нас от общения с ним или с ней? Возникают ли в нашей памяти приятные картины? Вспоминаем ли мы добрые слова, сказанные нами в адрес этого человека? Помним ли о сочувствии, которое мы проявили к нему в нужное время? Защищали ли мы этого брата от злых подозрений неблагоразумных людей, вмешивающихся не в свои дела? Отстаивали ли его позицию? Выполняли ли добросовестно библейское указание «Утешайте малодушных, поддерживайте слабых»? Вот ты наставлял многих и опустившиеся руки поддерживал. Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие. Скажите робким душой, будьте тверды, не бойтесь. Когда умирает член нашей церкви, когда мы знаем, что все записи о нем в небесных книгах уже сделаны, и что теперь ему придется снова встретиться с этими записями на суде, какие воспоминания остаются у его братьев о том, как они с ним общались? Какое влияние они на него оказывали? Как живо и ясно вспоминается каждое резкое слово, каждый опрометчивый поступок. Как изменили бы теперь братья свое поведение, если бы им предоставили еще один шанс? Апостол Павел благодарил Бога за утешение, которое он имел в печали своей, говоря: «Благословен Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Когда Павел чувствовал утешение и теплоту Божьей любви, проникающей в его душу, он делился этим благословением с собратьями. Давайте же так упорядочивать наше поведение, чтобы картины, сохранившиеся в нашей памяти, не вызывали у нас невыносимых воспоминаний. Когда умирают люди, с которыми мы общались, у нас уже не остается возможности извиниться перед ними за опрометчиво сказанное слово или стереть в памяти какие-либо болезненные впечатления. Давайте же следить за своими путями, чтобы не оскорблять Бога своими устами. Попробуем избавиться от всякой холодности и разногласий. Пусть наше сердце тает перед Богом, когда мы размышляем о Его милостивом обращении с нами. Пусть Дух Божий, подобно святому пламени, сожжет хлам, грудой лежащий у дверей сердца, и впустит в него Иисуса. Тогда Его любовь в нежных словах, мыслях и поступках потечет от нас к ближним. Тогда, даже если смерть разделит нас с нашими друзьями, и мы встретимся с ними только на Божьем суде, мы не постыдимся, увидев летопись своих слов. Когда смерть закрывает глаза человека, когда его безжизненные руки сложены на груди, как быстро меняются чувства, ранее вызывавшие разногласия. Исчезает всякое недовольство и горечь, забываются и прощаются обиды и прегрешения. Сколь много добрых слов говорится о покойном, как много добрых дел, сделанных этим человеком, приходит на память. Люди охотно произносят слова похвалы и одобрения, но их не слышат уши покойного и не чувствует его затихшее сердце. Если бы эти слова были сказаны в момент, когда утомленный дух больше всего в них нуждался, когда ухо еще могло слышать и сердце еще могло чувствовать, какая приятная картина всплыла бы в памяти. Сколько людей, стоя в немом благоговении у постели умершего, со стыдом и скорбью вспоминают слова и поступки, которыми они опечалили его навсегда остановившееся сердце. Давайте же привнесем в нашу жизнь всю красоту, любовь и доброту, какую только возможно. Будем участливыми, благодарными, терпеливыми и снисходительными по отношению друг к другу. Пусть те мысли и чувства, которые обычно высказываются в адрес умирающего или уже умершего, присутствуют в повседневном общении с нашими братьями и сестрами. Глава 55. Поведение в Доме Божьем. Для смиренной верующей души Дом Божий на земле – это врата неба. Хвалебные гимны, молитвы, слова, сказанные представителями Христа – это Богом назначенные средства, готовящие людей к горней церкви, к более возвышенному служению в том месте, куда не войдет ничто нечистое. Познавая святость, с которой древние израильтяне относились к земному святилищу, христиане могут почерпнуть для себя много важных уроков по поводу того, как им следует относиться к тому месту, где Господь встречается со своим народом. Произошли большие изменения, но не к лучшему, а к худшему, в людских привычках и обычаях, касающихся богослужений. Драгоценные, священные истины, связывающие нас с Богом, быстро утрачивают привлекательность для наших умов и сердец и низводятся до уровня обыденного. Благоговение, которое люди издревле испытывали к святилищу, где они встречались с Богом в святом служении, ныне в основном уже исчезло. Тем не менее, Бог сам установил порядок своих богослужений, превознеся их выше всего земного и временного. Дом – это святилище для семьи, а кабинет или роща – самое лучшее и уединенное место для личных молитв. Церковь же – это святилище для собрания. Необходимо установить правила, касающиеся времени, места и хода богослужений. Нельзя беспечно или равнодушно относиться к святым вещам, особенно к богослужениям. Чтобы люди наилучшим образом могли воздавать хвалу Богу, их общение должно способствовать разграничению в их умах святого и обыденного. Люди широкого ума, благородных помыслов и устремлений стараются поддерживать такое общение, которое укрепляет желание размышлять о божественном. Счастливы те, у кого есть святилище, будь оно богатым или бедным, в городе или среди горных ущелий и скал, в простой хижине или в пустыне. Если это лучшее, что они могут выделить для своего Господа, Он почтит богослужебное место своим присутствием, и оно будет святыней Господу Саваофу. Когда поклоняющиеся приходят на место собрания, им надо держаться с подобающим достоинством и тихо проходить на свои места. Если в комнате есть печка, то не следует толпиться вокруг нее и заниматься праздным, беззаботным пустословием. Нельзя допускать в доме молитвы разговоров на обыденные темы, перешептываний и смеха ни до, ни после служения. Поклоняющихся должно отличать пламенное, живое благочестие. Ожидающим начала богослужения следует поддерживать истинный дух посвящения посредством тихих размышлений о божественном, возносить сердце к Богу в молитве о том, чтобы данное богослужение принесло особую отраду их сердцам и способствовало убеждению и обращению других душ. Им следует помнить, что в этом доме пребывают небесные вестники. Мы теряем возможность более приятного общения с Богом из-за своего беспокойства, из-за того, что не используем драгоценные мгновения для размышления и молитвы. Надо чаще думать о своем духовном состоянии и возносить сердце и ум к солнцу праведности. Если, приходя в молитвенный дом, люди имеют подлинное благоговение перед Господом и помнят, что они находятся в Его присутствии, то их безмолвие будет красноречивее любых слов. Перешептывания, смех и разговоры, которые выглядят вполне невинно в обычном рабочем помещении, неуместны в доме, где люди поклоняются Богу. Разум должен быть приготовлен для принятия Слова Божьего, дабы оно оказало на человека должное действие и произвело благоприятное впечатление на сердце. Служителю следует выходить на проповедь с достоинством и с торжественным выражением лица. Как только он поднимается на кафедру, ему надо склониться в тихой молитве и искренне просить Бога о помощи. Какое впечатление это произведет на собравшихся? Людьми овладеет благоговение и торжественное настроение, ведь их служитель общается с Богом. Он отдает себя в распоряжение Бога и только потом осмеливается стоять перед народом. На всех присутствующих покоится торжественность, и ангелы Божьи становятся особенно близко к молящимся. Всем присутствующим в собрании и боящимся Бога следует склонить голову и в тихой молитве объединиться со служителем, прося Бога удостоить это собрание своим присутствием и вдохнуть силу в свою истину, когда она будет возвещаться человеческими устами. Когда собрание начинается с молитвы, всякое колено должно склониться в присутствии святого, и каждое сердце должно вознестись к Богу в тихой молитве. Молитвы верных, искренне поклоняющихся, будут услышаны, и служение словом окажется успешным. Безразличное отношение поклоняющихся в Доме Божьем – одна из главных причин, по которой служение не приносит большой пользы. Мелодичное пение, внятное и отчетливое произношение слов, изливающихся из многих сердец – это одно из Божьих средств в деле спасения душ. Все богослужение надо проводить с торжественным благоговением, как если бы Господь в собрании зримо присутствовал на нем. Когда произносится слово, вам следует помнить, собратья, что вы слушаете голос Божий через его избранного раба. Слушайте внимательно. Не засыпайте ни на мгновение, ибо задремав, вы можете упустить те самые слова, в которых больше всего нуждаетесь. Те самые слова, которые, если внять им, могут удержать ваши ноги от вступления на неверные стези. Сатана и его ангелы заняты тем, что парализуют и притупляют восприятие присутствующих, лишь бы только они не услышали предостережения, предупреждения и обличения. А если даже они их и услышат, то чтобы слова не возымели должного воздействия на их сердце и не изменили их жизнь. Иной раз маленький ребенок настолько отвлекает внимание слушателей, что драгоценное семя не падает на добрую почву и не приносит плод. Иногда молодые мужчины и женщины имеют так мало благоговения в Доме Божьем и так мало почтения к богослужению, что не переставая общаются друг с другом во время проповеди. Если бы они увидели ангелов Божьих, которые смотрят на них и отмечают их действия, им стало бы стыдно, и они испытали бы отвращение к самим себе. Бог хочет видеть внимательных слушателей. Именно в тот момент, когда люди спали, сатана посеял свои плевелы. Когда произносится заключительное благословение, всем следует стоять тихо, как бы боясь утратить мир Христов. Пусть все выходят из дома молитвы без толкотни и без громких разговоров, ощущая, что они находятся в присутствии Бога, что око Его наблюдает за ними, и что они должны вести себя так, как будто Он зримо присутствует среди них. Не останавливайтесь в проходах, приветствуя друзей или пытаясь побеседовать с ними. Не загораживайте прохода желающим выйти на улицу. На территории церкви следует вести себя со священным благоговением. Это не место для встреч и бесед со старыми друзьями, для обсуждения мирских дел и обыденных предметов. Все это надо оставить за дверями церкви. Бог и ангелы бесчестятся, когда люди ведут себя несерьезно, громко смеются или шаркают ногами, как это можно услышать в некоторых местах. Родители, водружайте знамя христианства в сознании своих детей. Помогите им пригласить Иисуса в свою жизнь. Учите их с величайшим благоговением относиться к Дому Божьему и понимать, что когда они входят в Дом Господень, им надо смягчить и усмирить свои сердца следующими мыслями. Бог присутствует здесь. Это Его дом. Я обязан иметь чистые помыслы и самые святые побуждения. В моем сердце не должно быть гордости, зависти, ревности, злых подозрений, ненависти или обмана, ибо мне надо предстать перед лицом святого Бога. В этом месте Бог встречается со своим народом и благословляет его. Высокий, святый и вечно живущий смотрит на меня, исследует мое сердце и читает самые сокровенные мысли и поступки в моей жизни. Собратья, не уделите ли вы немного времени поднятому мной вопросу и не обратите ли внимание на то, как вы ведете себя в Доме Божьем и какие усилия предпринимаете, чтобы словом и личным примером развивать у своих детей благоговейное отношение к Дому молитвы. Вы взваливаете тяжелые обязанности на проповедника и считаете его ответственным за души ваших детей. Но вы сами не сознаете своей ответственности как родители и наставники и не желаете, подобно Аврааму, заповедовать дому своему после себя соблюдать уставы Господни. Ваших сыновей и дочерей развращают ваши собственные примеры и неопределенные указания. Но несмотря на полное отсутствие домашнего воспитания, вы ожидаете, что служителю церкви удастся свести на нет последствия ваших повседневных дел, чудесным образом привить детям добродетель и благочестие и утвердить эти принципы в их сердцах. Когда служитель делает для церкви все, что может, добросовестно, и с любовью наставляет народ, терпеливо дисциплинирует детей и подростков и ревностно молится о том, чтобы душа обратилась и спаслась, но его усилия остаются безуспешными. Отцы и матери именно служителя обвиняют в том, что их дети не обращаются. На самом же деле это может быть следствием их собственной нерадивости. На родителях лежит ответственность взяться за дело, порученное Богом, и выполнить его добросовестно. будут ли они двигаться вперед и вверх, смиренно, терпеливо и настойчиво трудясь над тем, чтобы и самим подняться на высокий уровень и привлечь с собой своих детей. Нет ничего удивительного в том, что наши церкви слабы и не имеют в своих пределах того глубокого, ревностного благочестия, которое они должны были бы иметь. Наши внешние обычаи и привычки, бесчестящие Бога и низводящие священное и небесное до уровня обыденного, свидетельствуют против нас. Мы имеем священную, испытывающую, освящающую истину. И если наши привычки и дела не соответствуют истине, значит, мы согрешаем против великого света. И наша вина будет соразмерна тому свету, который мы получили. Куда отраднее в день карающего Божьего правосудия будет язычникам, чем нам. Мы могли бы делать для распространения света истины намного больше, чем совершаем в настоящее время. Бог ожидает, что мы принесем многие плоды. Он ожидает от каждого члена церкви в отдельности больше рвения и верности, более любвеобильного и искреннего труда для наших ближних и для тех, кто не во Христе. Родителям надо начинать трудиться на высоком уровне. Все, называющиеся именем Христа, обязаны облечься во всеоружие и умолять, предупреждать и стараться спасти души от греха. Приводите в Дом Божий слушать истину всех, кого только сможете. Мы должны делать намного больше, чем до сих пор делали, чтобы выхватывать души из огня. Неоспорим тот факт, что благоговение к Дому Божьему почти полностью угасло. Никто не уважает святые истины и святые места. Никто не оценивает по достоинству священное и возвышенное. Разве нет причины для недостатка пламенного благочестия в наших семьях? Разве не тем это объясняется, что высокое знамя религии волочится в пыли? Бог дал своему древнему народу точные и совершенные правила порядка. Разве его характер изменился? Разве он не тот же великий и всесильный Бог, который правит на небесах? Разве не полезно было бы нам почаще читать указания, данные евреям самим Богом, чтобы мы, освященные светом славной истины, подражали их почтительному отношению к Дому Божьему? У нас есть достаточно причин поддерживать пламенный, молитвенный дух во время богослужения. У нас есть повод быть даже еще более чуткими и почтительными во время богослужения, чем древние иудеи. Но враг действует, пытаясь уничтожить нашу веру в святость христианского богослужения. Место, посвященное Богу, нельзя использовать как помещение, в котором совершаются мирские дела. Если дети собираются на богослужение в комнате на протяжении недели, служащей классом или складом, им надо быть сверхчеловеками, чтобы не смешивать мысли о молитве с мыслями о своих занятиях и о том, что произошло в течение недели. В процессе обучения и воспитания молодежи необходимо возвеличивать святыни и побуждать к чистым молитвам Богу в его доме. Многие, называющие себя детьми Небесного Царя, не оценивают должным образом святость вечных истин. Почти всех надо учить, как вести себя в Доме Божьем. Родители обязаны не только учить своих детей, но и требовать от них, чтобы они входили во святилище с благоговением и серьезностью. Нравственность поклоняющихся в святом Божьем святилище должна быть утонченной, возвышенной и освященной. Этим вопросом, увы, пренебрегают, и на это дело смотрят сквозь пальцы, в результате чего стали преобладать беспорядок и непочтительное отношение, так что Бог бесчестится. Когда руководители, служители и члены церкви, а также отцы и матери не имеют возвышенных представлений в данном вопросе, чего можно ожидать от неопытных детей? Они часто объединяются в группы и находятся вдали от родителей, которым обязательно надо присматривать за ними. Несмотря на то, что дети находятся в присутствии Бога, и Его око наблюдает за ними, они легкомысленны и несерьезны, они перешептываются, смеются, ведут себя беспечно, непочтительно и невнимательно. Их редко учат тому, что служитель – это Божий посланник, что возвещаемая им весть – одно из Богом назначенных средств спасения душ, и что для всех, имеющих преимущество слушать ее, она будет запахом живительным на жизнь или запахом смертоносным на смерть. Утонченные и восприимчивые детские умы оценивают труд Божьих рабов по тому, как к нему относятся их родители. Многие главы семей у себя дома критикуют богослужение, одобряя одни моменты и осуждая другие. Таким образом, Божья весть к людям подвергается критике и сомнению и становится предметом легкомысленных замечаний. Какое впечатление производят на юные умы подобные опрометчивые, непочтительные высказывания, станет ясно только тогда, когда откроются небесные книги. Дети замечают и понимают все это гораздо быстрее, чем может казаться родителям. У них намечается нравственный перекос, и даже со временем он уже никогда полностью не выправится. Родители скорбят об ожесточении сердец своих детей и по поводу того, как трудно пробудить в них нравственную чуткость и отклик на Божий призыв. Но в небесных книгах безошибочное перо отмечает истинную причину подобного явления. Родители сами не были полностью обращенными людьми и не жили в согласии с небом или с небесной работой. Их приземленные, обыденные представления о святости служения и Божьего святилища наложили отпечаток на воспитание их детей. Сомнительно, что ребенок, подвергавшийся на протяжении многих лет такому пагубному домашнему воспитанию, во взрослом возрасте сможет выработать в себе чуткое, почтительное и уважительное отношение к служению Богу и к тем средствам, которые он использует для спасения душ. О таких вещах надо отзываться почтительно, подбирать подходящие слова и проявлять утонченную чуткость, дабы всем, с кем общаетесь, вы открывали что считаете весть от Божьих рабов словом самого Бога, обращенным к вам лично. Родители, будьте внимательны к тому, какой пример и какие идеи вы внушаете своим детям. У них очень впечатлительные умы, они легко поддаются влиянию. Что касается служения во святилище, то если у проповедующего есть какой-то недостаток, бойтесь даже упоминать об этом. Говорите только о добром деле, которое служитель исполняет, о добрых мыслях, которые он излагает и к которым вам следует прислушаться, как к исходящим из уст Божьего посредника. Нетрудно понять, почему на детей почти совсем не производит впечатление служение слова и почему они так мало благоговеют перед Домом Божьим. Значит, дети получили ущербное воспитание в данном вопросе. Их родителям нужно ежедневно общаться с Богом. Им надо очистить и облагородить собственные мысли. Их уст должен коснуться горящий уголь с небесного жертвенника. Тогда их привычки и поведение в семье начнут производить хорошее впечатление на умы и характеры их детей. Знамя религии будет высоко поднято. Такие родители совершат великое дело для Бога. В их семьях останется меньше светскости и чувственности, но появится больше утонченности и верности. Они станут настолько серьезно относиться к своей жизни, что сами удивятся этому. Они не будут ставить на один уровень с обыденными вещами то, что имеет отношение к служению и поклонению Богу. Зачастую, когда я вхожу в дом, где люди поклоняются Богу, мне больно видеть неопрятно одетых мужчин и женщин. Если бы о сердце и характере можно было судить по внешнему одеянию, то в этих людях точно нельзя было бы обнаружить что-то небесное. У них нет правильного представления о порядке, опрятности и утонченных манерах, хотя Бог требует этого от всех, кто приходит перед лицо Его для поклонения. Какое впечатление все это производит на неверующих и на молодежь, которая быстро все замечает и делает свои выводы?